Урок третий. Пять направлений ведения. Ведение движется пятью направлениями. Основными, я скажу. Есть много разных других вещей, но сегодня мы поговорим об основных пяти, которые очень важны и необходимы для каждого из нас. Хорошо, номер один записывайте. Получить ведение в ваш дух. Получить ведение в ваш дух. Получить ведение в дух. Что это такое? Опять же, мы с вами возвращаемся. В прошлый раз я остановился на такой ноте, знаешь, что каждый должен иметь свое личное. Каждый должен иметь получить свое личное откровение, свое личное ведение. Ты не можешь... Я сейчас замечаю, как люди, которые запрыгнули на эмоциях, запрыгнули на вспышки, запрыгнули на каких-то, знаете, хороших пожеланиях. Сразу скажу, что эти, даже если люди очень хорошие, люди добрые, люди, но они не получили ведение лично, они не получили его в свой дух, они не получили его, оно не стало частью их. А долго эти люди не могут держаться. И мне сейчас звонят люди сразу, знаешь, с других городов и просто говорят: слушай, что происходит? Прошло буквально 3-4 месяца, я уже не знаю, я потерялся, я не знаю, что происходит, я не знаю, что делать. Я говорю: получил ли ты ведение? Или ты просто увидел на отлаженный механизм, ты увидел, как Бог действует, и это тебя просто подняло. И как зачастую получается так, что человек, он просто, знаете, нахватался вершков, нахватался каких-то вещей. Но мы с вами говорим, что мы с вами развиваемся по четырем ступеням. Первое – это завоевать. То есть человек должен быть отвоеван из царства дьявола. Это одна из важных ступеней. Потом еще важнее ступень наступает. Человек должен укрепиться. То есть много людей кается, евангелисты приезжают, множество людей кается. Но после покаяния, что происходит с теми людьми, которые покаялись? И мы все с вами знаем, что евангелизации не работают успешно без, знаете, без церквей, которые вовлечены в эту организацию. Если евангелист приезжает, и он просто там 50 тысяч покаялось, но если там не было конкретно агрессивных пастырей, которые моментально разобрали этих людей, четко узнали их адреса, имена, телефоны, посетили, другими словами, процент плачевный. Статистика говорит, что после любого крусейда, если не было организовано все это церквями, просто приехал, меньше 1% людей остаются в церквях. Меньше 1% после покаявшихся, тьма людей покаялась, в церквях практически 1-2-5 человек максимум появилось, и все, больше их нет. На первом служении было много, второе, третье служение, месяц, никого нет. Почему? Потому что никто не заботится. Люди не получили ведение, просто приезжают, творят, что хотят. Но вот это ведение, оно двигается по четырем ступеням. Первое – завоевать, второе – укрепить, процесс укрепления. Четвертое – это процесс обучения, то есть научить человека. И Иисус, Он завоевал свои 12, потом Он укрепил свои 12. Помните, когда Он постоянно их воспитывал, постоянно наставлял, кто больше, там они не могли разобраться, что делать, там, там Иоанн и Андрей там захотели сесть по правую и по левую руку. По-моему, Иоанн и Андрей, да? Два ученика, да? По правую и по левую сторону захотели сесть. Люди даже не понимают, о чем они говорят. Для нас, конечно, сейчас читать это смешно. Но Иисус постоянно, потом Он говорит: доколе я буду с вами, доколе я буду терпеть вас. Другими словами, что иногда даже и у Иисуса, знаете, руки опускались. Если ты думаешь, что когда ты будешь воспитывать людей, и у тебя никогда никаких не будет, там, знаете, таких плохих дней, я не имею в виду там личных дней. Лично это твоя еще личная жизнь. Но когда еще твои дети тебя кусают, плюют на тебя, топчутся по тебе, это совсем другая сфера. Обязательно будут дни, когда ты будешь воспитывать людей, всегда будет кто-то, кто не поймет, слухи какие-то пошли, кто-то взял, повелся на эти слухи, попался в сеть дьявола, потом попался туда, попался в то, это аккуратненько выводить надо. Это есть процесс укрепления, как Иисус, Он укреплял. Потом, извиняюсь, потом процесс научения. То есть, когда они более-менее укрепились, Иисус стал их отсылать, да? Он стал их отсылать. Он их не отослал, это не есть четвертая ступень, Он их просто отсылал на несколько дней, и они возвращались к Учителю. То есть, Он давал им пробовать, Он давал им вкусить, Он давал, если что-то не получалось, Он их учил, Он их наставлял, то есть, процесс научения. И потом, когда Иисус ушел, Он их отослал полностью. Он сказал, теперь идите и проповедуйте Евангелие. То есть Иисус сам со своими учениками соблюл все вот эти четыре аспекта. Если церковь не будет работать по вот этим четырем основным аспектам ведения, завоевать, укрепить, научить и отослать. Если вот эти четыре вещи не существуют в церкви, церковь будет проходным двором. То есть прошла конференция, люди собрались и разбежались. Поехали мы куда-то, собрали какой-то урожай. Если у тебя нет житниц, этот урожай просто пропадет. Поэтому наша структура, моя мечта, мы только начинаем с вами это ведение. Мы еще далеко не развились, мы еще далеко. Мы с вами, самое главное, это поднять служителей, поднять вас, поднять тех, которые возьмут на свои плечи. Ни одному, ни мне, ни вам, если кто-то один скажет, я сделаю что-то, мы не способны будем это сделать. Почему? Потому что один в поле не воин. Никогда ты не можешь один завоевать нацию. Тебе нужна структура, тебе нужны люди, а нам нужна система. Окей? И вот это номер один вещь, которую я сейчас говорю, да? Получите ведение в дух. Давайте откроем с вами место. Притчи 20 глава. Притчи 20 глава, 27 стих. Притчи 20 глава, 27 стих. Смотрите, что здесь написано. «Светильник Господен, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Светильник Господен, слушайте очень внимательно, дух человека. То есть, если мы получаем с вами что-то в дух, это начинает двигать нами. Я хочу сейчас, чтобы вы очень внимательно меня послушали. Многие люди, с которыми я вращаюсь, получают ведение в плоть и получают ведение в душу. Но очень маленькое количество людей получают ведение в дух. Это есть то, что Бог слышит, что Бог движет и что должно следовать за Богом. Мы с вами служим Богу в духе. Вы все со мной? Мы не служим Богу плотью. Ему наша плоть не нужна. Наша греховная плоть, она не может служить Ему. Наша душа, это, знаете, как дезертир. Если начинает плоть грешить и попадает в кайф, то и твоей душе классно. Если твоей душе, если ты сидишь там, музыку какую-то нечистую раньше слушал, может быть, да, то и твоей душе нравилось, душа там, там, подбавь баску побольше, чтобы машина прыгала. Твоя душа, она как дезертир. Но как только ты родился свыше, ты вкусил чего-то свежего, нового, чего-то большого, и потом ты едешь с человеком, у которого играет та же самая музыка, которую ты месяц назад слушал, ты скажешь, фу, оно не идет. Почему? Твоя душа не может больше этого слушать. То есть твои чувства, да, твои эмоции, твое восприятие поменялось. То есть твоя душа, она больше уже с духом солидарна. И она говорит, все эти дела плоти, вот эта грязная музыка, весь этот, все, о чем они поют, и все, что связано с этим, я не хочу даже в этой машине находиться, окей? Если твоя душа еще пританцовывает, то у тебя проблемы, окей? Поэтому будьте очень внимательны. Получить ведение в дух. Многие люди получают ведение в душу, то есть эмоционально хватают вещи. Есть люди эмоциональные, они движутся эмоциями, они любят, они такие, знаете, вот как, помните, написано, что четыре семени бросил все эти. Бросил, одно упало при дороге, моментально его поклевали, оно даже не успело ничего даже произвести, сухое зерно упало. Второе упало на каменистую почву. И так как почва была, знаете, не глубока, то оно очень быстро засохло, потому что невозможно было укорениться, окей? Очень быстро. Вот это вот попадание на камни, вот это и есть человек, который схватил душой ведение, то есть эмоциями. Ему понравилось, он пережил классную вещь. Знаете, как проверяется, когда человек получил ведение душой или духом? Человек, который получил ведение в дух, его невозможно сбить с его цели. То есть, какое бы настроение у тебя ни было, ты встаешь, ты знаешь, что ты получил и куда ты должен идти. Тебя не волнует, если тебя бросили друзья, тебя не волнует, если тебя бросили родственники, тебя не волнует, если тебя не понимают на работе. Ты четко получил ведение, и никто, ты знаешь, и Бог знает, и ты внутри то четко чувствуешь, что тебя невозможно больше вынять из этого ведения. Кто такой? Вы переживаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Невозможно! Меня сейчас, я имею в виду, даже если тебя взять вот сейчас и отослать в Россию,
Если ты ведение получил в дух, вокруг тебя соберется опять куча людей, у тебя опять откроется домашняя группа, и это остановить невозможно будет. Вы все со мной? Это ты как эпидемия. Ты стал просто ходячим вирусом. Вот этот человек, который получил ведение в дух. Невозможно забрать, невозможно вырвать, невозможно остановить. Вот эти люди самые опасные для сатаны. Потому что это ходячий вирус по этой земле. И опять же я говорю, что если человек получил ведение в дух, этого невозможно будет вырвать. И Бог, когда видит, что ты настолько укоренился в этом ведении, может быть, твоя плоть еще бушует, может быть, у тебя еще в голове непонятки, может быть, но внутри, глубоко внутри, ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ведение вырвать больше из тебя невозможно. Вы все за мной? Невозможно. Оно стало твоей частью, оно стало твоей жизнью, оно стало твоим двигателем. Окей? Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Светильник Господень, дух человека. То есть, когда что-то попадает в твой дух, Божье ведение, оно становится светильником для тебя. То есть, оно показывает тебе путь, оно освещает твою дорогу. Получить его лично для себя. Когда ты получаешь ведение лично, ты меняешься внутри и горишь, и переполнен ведением. Как написано, от избытка сердца говорят наши уста. То есть, когда тебя вот просто в разговоре, я знаю, что большинство из вас, большинство из людей, которые поймали, вот действительно, они получили это ведение внутри. И это уже невозможно остановить. И когда приезжает кто-то в гости, обычно, знаете, как интересно такая вещь происходит, с чего бы люди ни начинали разговор, они обычно заканчивают его тем, что у них в сердце. Вы все со мной? Я начну говорить за пляж, за Хавайи, я приеду, начну с человеком, и всегда мы опять скотимся туда, в чем наше сердце. Где бы мы ни были, где бы мы вот у Люси там сидели, да, потом у Виталика сидели, да, я имею в виду, чем бы мы ни начинали, всегда заканчивается ведением, заканчивается мечтой, заканчивается твоим тем, куда ты движешься. И ты даже не управляешь этим. Он разговор сам направляется туда. Это говорит о том, что это в твоем сердце. То же самое у вас. Ты можешь сидеть, некоторые люди говорят, вот я со своими родственниками избегаю говорить об этом, о церкви, об энкаунтерах. А ты знаешь, что твои родственники только и хотят об этом говорить. Нет другого. Они просто, у них слюна течет, им хочется тебя как-то поймать и опять пригрузить или что-то. Понимаешь, почему? Потому что для них эта сфера неизведанная. Может быть, они тебя атакуют, но честно вам скажу, что в основном эти люди, это не атаки, это они просто забрасывают удочки, это просто им интересно, что это, им интересно, как это, что происходит. Может, они не понимают тебя, агрессивно настроены против тебя, но не переживайте, еще не вечер, еще не вечер. Мы только начинаем, мы только с вами становимся на ноги, мы только немножко выходим, знаешь, не смотрите на приливы и отливы. Некоторые люди говорят, о, прилив, потом, о, отлив, когда отлив ракушки собирай. Я имею в виду, не переживай. Самое главное, не обращай на что внимания. Самое главное, что ты получил ведение, ты приклеился, ты врос, и ты знаешь, что если Бог захватил меня и захватил еще моих друзей, то Он способен захватить так же самое весь штат. Просто это дело времени. Вы все со мной? Это просто дело времени и дело нас с вами. Мы с вами занимаем свое место, получаем ведение в дух и начинаем двигаться. Окей? Okay? Например, некоторые скажут, я не умею говорить. Вот как вот, я не знаю, я тихоня. Некоторые люди вот встречаются, мне говорят, я вот не способен быть служителем, не способен. Я говорю, если ты умеешь говорить, значит, ты умеешь быть служителем. Ты можешь быть служителем. Если ты только умеешь говорить. И такой параллельный вам такой маленький пример, да? Даже самого-самого тихоня, ударь в больное место. Или вы видели, вот тихоня идет, например, самый тихий-тихий, и вот этот мизинец, я до сих пор вот этого откровения не получу насчет мизинца, и вот об угол, как врежешь его, там у тебя, я не знаю, крутит, мутит, прыгаешь, скрипишь, скопчишь. Я уверен, в этом зале все мизинцами бились. И не раз, наверное. везде этот мизинец попадется. Если, конечно, если у вас мизинца нет, тогда исключение. Понимаете? Ударь, да, тихоню в самое, да, вот в самое больное место. А вот там с него много чего начнет выходить. То же самое человек, когда человек движимый видением, когда ты зацепишь за это, я видел людей, которые абсолютно не умели разговаривать, были самые тихие, но когда они получали видение, их невозможно было остановить. Посмотрите на себя. Вы же такие самые. Раньше ничего не говорили, сейчас невозможно остановить. Невозможно, где приходите, говорите, говорите, говорите. Не останавливайтесь, не останавливайтесь. Сразу еще один такой момент можете для себя отметить. Видение – это не то, что движешь ты. Видение – это не то, что движешь ты, но это то, что движет тобою. Видение – это не то, что движешь ты. То есть, я двигаю, я двигаю, я двигаю. Нет. Видение – это то, что движет тобою. То есть, Бог знает, на что я способен. И Он открывает дороги для меня. Сейчас я объясню. Если Он знает, что я велосипед, например, и велосипед, он должен ехать с определенной скоростью, если он начнет ехать быстрее, он будет терять баланс, и он просто разобьется. Велосипед примерно имеет свою скорость. Его можно, конечно, разогнать с горки, можно, но я видел, как люди разгонялись с горки на велосипеде. Сам таким был. Где-то что-то не туда, и все. И коленки, пузо, локти, все стерто. Окей? Например, мотоцикл, да? Уже совсем другая структура. Ты смотришь, там даже на спидометре написано, сколько он может ехать. Конечно, он обгонит велосипед, конечно, намного сильнее, конечно. Запомните одну вещь, когда Бог вас никогда не перенагружает. Некоторые люди думают, вот почему мне так тяжело? Да потому что ты лезешь туда, куда тебя Бог не звал. Суешь свой нос, куда Бог тебя абсолютно не хотел, чтобы ты там был или была. Ты просто по своей собственной воле «пойду». А чувствуешь ли ты, влечет ли тебя Господь в это? Влечет ли Он тебя? То есть, а Бог никогда не будет разгонять велосипед по скорости мотоцикла. Бог знает твои способности и мои способности. И Он знает твои лимиты и мои также лимиты. Бог знает наши лимиты. И Он никогда не будет перегружать тебя. Он никогда не будет перегружать тебя. Он знает, на что ты способен. Он знает, что вот у этого трака столько-то он может вести, ты его перегрузишь, он или тянуть не будет, или у него начнутся проблемы с ходовой, с мотором и так далее, с трансмиссией. Есть определенный лимит вес, который ложится на трак, на какие-то другие вещи, и также на тебя. Бог никогда не будет перегружать тебя. Если ты получил ведение, сразу скажу, даже ты не способен будешь его остановить. Еще один момент можете записать для себя. Когда ты получаешь ведение, почему я это говорю? Я говорю это все, я знаю, как я получил ведение. Я знаю, что у меня было желание остановиться, мне было очень тяжело, но я не способен был остановиться. Знаете такой момент, когда ты, я думаю, вы все были на море, да? И катались на больших волнах. Я люблю большие волны. И иногда ты попадаешь вот в эти большие волны. И попадали ли вы когда-нибудь в волну настолько сильную, что она просто перекручивала вас и выносила на берег? И ты ничего не мог с ней сделать. Ты попадаешь просто вот в эту мощу. Настолько мощная волна, ты не можешь ей противостоять. Она перекрутила тебя, я там один раз и лбом меня перекрутила, и там и спину себе, знаете, содрал. Потом мы со Светой тоже на ханимуне там были со своей женой, и тоже там, она тоже в волну в такую попала, что потом сказала, не хочу я больше туда идти, в этот океан, сам плавай. Тоже, понимаешь, я имею в виду, другими словами, ты попадаешь в что-то намного сильнее и больше, чем ты сам. Тебя будет мутить, у тебя будут плохие дни. Но когда плохой день прошел, солнышко вышло, ты опять встаешь и начинаешь двигаться. Это невозможно остановить. Я для себя заметил, это невозможно остановить даже мне самому. Что-то берет тебя намного сильнее, потому что Бог собирает армию последнего времени. Ему нужны люди. И Он знает, что на твои чувства, вот где отличается человек, который получил ведение в душу, или человек, который получил ведение в дух. Душа проходит эмоции, на каменистой почве упало зернышко, выскочило очень быстро, но не имело никакой почвы, не имело никакой влаги, не имело конкретных корней, и оно очень быстро увяло. Okay? И прочитаем с вами одно место. Очень нравится мне это место. Иеремии 20 глава, запишите. Как Иеремия пишет, когда он получил видение. И что он не мог удержать его. Как он пишет, как он хотел перестать говорить о Боге. Как он пишет, как он хотел перестать пророчествовать и проповедовать. Но он говорит, я не мог удержать. Очень важное место в Библии, настолько такие сильнейшие места есть. Это для чего я вам говорю? Чтобы вы знали, что все слова, которые я вам говорю, это не из головы. Это все переживаю я, и это все написано в Слове Божьем. Иеремии 20 глава, 7 по 9 стих. Иеремии 20, 7 по 9 стих. Смотрите, что здесь написано. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Слушайте очень внимательно. Смотри. «Ты влек меня, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Вот только вот эту маленькую строчку возьму. Смотри, смотрите. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Другими словами, «я попался». Я просто попался. У меня уже нет выхода. Ты увлек меня. И смотри дальше. Ты сильнее меня и превозмог. То есть, он превозмог, он намного сильнее. Ты не способен вырваться из его любви. Плохие дни были и плохие дни будут в твою жизнь приходить. И в мою тоже. Мы не исключены, мы люди, мы плоть. Но он говорит, Бог тебя, знаете как, Бог как иншуринс тебе дает маленький. Что я держу тебя, и ты не будешь способен даже убежать из этого видения. Я держу тебя. Я охраняю тебя. Окей? И смотрите. Ибо лишь только сначала. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить... Говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение. Мне и в повседневное посмеяние. В поношение мне и в повседневное посмеяние. То есть он говорит, другими словами, он сейчас переживает, он переживал несколько тысяч лет назад то, что мы сейчас с вами переживаем. То есть мы видим разорение нашей нации. Мы видим разорение, мы увлечены, мы как бы попались в какой-то круговорот. В какую-то лавину, в какой-то ураган, который мы не можем противостоять. И мы видим все разложение нашего мира. Мы видим, куда уходит наша молодежь. Мы видим разруху семей, разводы. Мы видим, что происходит сейчас в церквях. Нет ни жизни, ничего. Все иссохше. Маленькое количество церквей имеют этот огонек. И то такой, знаете, слабенький. Но мы мечтаем о чем-то великом, о чем-то большом. О чем-то то, что действительно оно изменит жизни людей. И смотрите, ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И смотрите, 9 стих ключевой. И подумал я, не буду напоминать о нем, не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Я не могу удержать этот огонь. Некоторые приходят и говорят, перестань так проповедовать. Я говорю, не могу. Вот это моя жизнь, вот это я увлечен им. Я кричу не свое, я кричу из его сердца. Я хожу с ним в близости, и я вижу, и я говорю то, что он мне говорит. Я не просто сижу и придумываю тему очередную для развлечения. Я просто сижу, я соединяюсь с ним, и я чувствую его сердце. И он кричит сейчас, и я кричу сейчас. Он говорит сейчас так, и я тихонько говорю. Другими словами, что когда ты идешь в эти взаимоотношения с ним близкие, ты чувствуешь сердце своего отца, и он так влечет тебя. Смотрите, еще раз 9 стих прочитаю. Очень сильный стих. «Подумал я, не буду напоминать о нем, не буду более говорить». Другими словами, я даже от некоторых из церкви слышал, «Кому оно все надо? 300 лет устал я от этого всего. Только прошел этот энкаунтер, кошмар, что началось. Ужас какой-то. Откуда ни возьмись». Ну, конечно, раньше лежал на диване, семки щелкал, с пультом в руках или с газеткой. Сейчас, конечно, все сорвалось. Я имею в виду, конечно, ты поменял просто абсолютно другое. Ты принял другую сторону. Ты перешел на другую сторону. Конечно, здесь будет усиленная брань. Смотрите, и потом я не буду говорить, не буду напоминать более во имя, не буду говорить во имя Его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Он говорит, я его держал, и я не смог его держать. Я опять пошел и начал делать. Вот это то, вот это Иеремия, я вам скажу, вот это вот человек, который получил ведение в дух. Даже он сам не способен был остановить то, что он получил от Бога. Он сам не способен остановить. Окей? Галина тоже недавно рассказывала, помнишь, да? Когда она говорит, что был момент, когда она просто успокоилась, пусть Бог делает, пусть другие делают, that's okay, пусть помоложе люди. И она не смогла, и, понимаешь, это жизнь, она, понимаешь, как ты сядешь, ты посидишь, ты скажешь, нет, не могу, я буду что угодно делать, я не могу больше так жить. Почему? Потому что человек получил ведение, и ты не ты движешь ведение, ведение движет тобой. Ты не можешь остановить его, оно движет тобой. Ты голодный, ты что-то хочешь. И зачастую, когда ко мне люди подходят, я чувствую себя, как, знаете, как, ну не знаю, как тупой человек. Спрашивают, например, куда ты идешь? Я не знаю. Чего ты ищешь? Я говорю, я не знаю. Но только не это. Чего ты хочешь? Я говорю, что угодно, только не это. И знаешь, обычно я как бы имею представление, но я не имею никакого точного координата, как. Я просто знаю, что я вот должен идти так. А там дальше Господь разберется. Вот это мой путь на данный момент. Вот здесь я должен быть. И Господь открывает шаг за шагом. Окей? Это был пункт номер один. Получить ведение в ваш дух. Записывайте пункт номер два. Направление номер два. Умение пользоваться ведением. Умение пользоваться ведением. И в скобочках можете написать системой G12. Умение пользоваться ведением, то есть системой G12, то есть управлением 12. Опять же, некоторые там против всего этого. И знаете, серьезно скажу, что некоторые противостоят этой системе. Многие говорят, что это очередной культ, очередная какая-то. Но я вам скажу, что я еще не находил ни в одной церкви ведение настолько близкое к Евангелию, к Иисусу и к Его ученикам, как это. Я еще не находил. Я беру другие церкви, в которых есть ведение. Оно работает, оно делает плоды. Но когда я смотрю, у них здесь они сходятся, а вот здесь уже это уже ихняя вещь. Знаете, я имею в виду, они, уже какая-то структура. Но я настолько, почему я влюбился в это ведение? Потому что я много других вещей пробовал. И те, кто знают меня, знают, что я люблю пробовать. Напробовался в своей жизни. Окей? И я имею в виду, я пробовал всякие вещи, разные ведения, разные направления, евангелизации, такие, клубы, проповедь так-то, потом кассетное служение, рассылать там. Я имею в виду, всякое-всякое, что мы только не пробовали. И все это имело плод, но имело такой, знаете, мизерный плод. Но я говорю, Господи, если я хочу тратить свою жизнь на что-то, дай мне что-то большое, чтобы если я потрачу свою жизнь, я хотя бы я был рад, что я положил свою жизнь для этого. И здесь Господь просто в свое время опять, раньше этого нельзя было открыть, потому что я настолько удивляюсь нашему Господу, что Он настолько готовит каждого из нас с вами, что дай нам с вами раньше это ведение, никто бы из нас не был сейчас здесь. Вы все со мной, да? Включая меня тоже. Бог настолько нас с вами собрал в свое время. И поэтому не торопите события, любимые. Понимаете, да, о чем я говорю? Ваши родственники, ваши друзья будут здесь. Не здесь, так будут в живой церкви. Разницы нет. Но они будут в Господе. Окей? Поэтому не торопите. Так как нам с вами нельзя было дать это ведение даже год назад, полтора года назад. Я даже благодарю Бога, что Он раньше мне его не дал. Я бы его не понял. И если бы я его взял раньше, я бы его потерял. Я бы не ценил им. Мне нужно было наесться, мне нужно было упасть, мне нужно было остановиться, поднять руки вверх и сказать, больше я ничего в этой жизни не могу и не понимаю. Что хочешь со мной, то и делай. И только я это сказал. Он говорит, окей, вот, делай. Я вам говорю, что
умение пользоваться. Умение пользоваться видением. Не переживайте ни за что. О чем я сейчас хочу немножко с вами поговорить? Умение пользоваться видением для достижения душ для Царства Небесного. Знать систему, знать, как она действует, и знать свое место в системе. То есть, где ты находишься, что ты хочешь достичь из своей жизни, где ты хочешь быть, кем ты хочешь стать. Как некоторые люди говорят, что даже пословица такая есть, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. То же самое и здесь. Плох тот член церкви, который не хочет стать пастором. Хотя бы своей домашней. Если ты захочешь, если кто-то у кого-то будет призвание открыть церковь, то я самый первый за. Я люблю видеть, знаете, служителей, лидеров, и мы с таким удовольствием, знаете, как если нам Господь дает, мы открываем церкви, мы благословляем. И это просто одно удовольствие видеть, как распространяется Царство Небесное. Плох тот человек, который не хочет, знаете, поднять свой зад с задней лавочки и пойти на передовую воевать. Сделать что-то, сделать вызов самому себе. Некоторые, пару пастырей, я вот знаю, да, они говорили мне, слушай, говорит, мы не можем за тобой угнаться. Я говорю, вот в это и ваша проблема. Я говорю, потому что я ни за кем не гоняюсь. Я говорю, имею войну с самим собой. Вы слышите меня? Я пытаюсь покорить себя. Я не смотрю на рядом стоящую церковь. Это Божье строение. Пусть Бог... Я не пытаюсь... Мы не находимся с вами на какой-то гонке. Мы находимся с вами на своем месте, где Бог воспитывает нас по-своему. Например, у меня есть дети. Девочка старше, мальчик младше. Мальчик не может обогнать мою старшую дочку по годам. Вы все со мной? Но он в свое время будет там, где она сейчас. И поэтому, когда мы с вами возьмем этот принцип и не будем прыгать не в свое время, не на свое место, будем идти потихонечку, шаг за шагом, не надо вспышек. Вспышка прошла. Я даже рад, что вспышка прошла. Я не любитель вспышек. Я любитель стабильной, конкретной работы. Потихонечку, потихонечку, но мы отвоевываем эту обетованную землю. Мы не налетели, распугали всех этих, знаете, этих гигантов там. Залетели в обетованную землю, понимаешь, снесло, все, наша земля. Но не наша земля, ты просто их напугал. Они вернутся. Нет, но я такой человек, который пришли, отвоевали уголок. Пусть у меня будет уголок, но он мой, и он отвоеванный. Все за мной. Я его не крал, я ни за кем не гонялся, ни с кем не соревновался. А меня это не волнует. Это мой уголок, который Бог дал мне. То же самое у вас. Отвоевал уголок, держи его. Не прыгай куда-то, пока ты не устабилизировался, не укрепился. Даже сам себя просто возьми. Научись сам себе бросать вызов. Когда я делаю вот эти вещи, когда я делаю какие-то посты, я не пытаюсь перепостить кого-то. Меня это не волнует. Некоторые, две недели, три недели беру. А ты 40 дней брал, 41 день и 3 часа. Ту. И Бог тебе не говорил это. Эти соревнования, они дадут не тебе еще, поголодаешь, помучаешься. И то, этот пост вообще даже никому не советую. Понимаешь, я имею в виду, какой смысл нам кого-то перепащивать, перемаливать? Не в этом смысл. Я даю... Как вам сказать, я пытаюсь самого себя покорить. Как помните, как Павел говорил, я усмиряю и порабощаю тело мое. То есть он говорит, я не воюю с ними, я не гоняюсь, не смотрю на них. Окей, он так вышел, он два города проповедовал, я 3 города для Иисуса возьму. А он 3 города взял, я 4 возьму для Иисуса и село маленькое. Понимаешь, я имею в виду, мы так не делаем, окей? Я имею в виду, он говорит, я с собой воюю, я себя покоряю, я смиряю себя. И все, я заметил, что на соревнованиях победители не те, которые побеждают кого-то, а победители те, которые побеждают самих себя. У тебя уже не поднимается, а ты сверхсилы поднимаешь. У тебя уже не бежится, а ты еще на одну минуту больше пробежал, чем ты раньше бегал.
Ты не смотришь на их, знаете, методику, на их время. Ты побеждаешь себя. И в этом есть секрет каждого из вас. Мы побеждаем не кого-то, мы не соревнуемся и не равняемся. Слава Богу, что они доросли, там, доросли до тысячи, до полторы. Я только преклоняюсь и благодарю Бога за такие мощные церкви и за таких сильных пастырей. Но у меня уголочек, я здесь работаю, это мое. И в свое время я буду там, но сейчас я там даже не хочу быть. Потому что, ну как, ну забегу я на ту территорию, накричу, разбегутся бесы. Ну, сначала, знаете, можно напугать. Ну, а потом-то воевать-то надо. Каждую, запомните, каждая побежденная территория должна быть в постоянном охранении. Еще одну вещь скажу. Каждая завоеванная тобою территория должна быть в постоянном. Другими словами, если я имею дом, 3 бедрума, две машины, гараж, 2 туалета, прекрасная кухня и так далее. Да, маленький сарайчик. Это все, что я имею, это все, что я охраняю. Вы все со мной? Когда я купил 3, 4, 5 домов, я охраняю все 5 домов. Вы все со мной? Они мои, они на моем имени. Даже если кто-то, ты куда-то вселил туда человека в рент, он все равно дом твой, ты заботишься о нем, и любая какая-то вещь, что-то сгорела, ему все равно. Он свои манатки вышел, дом сгорел, он сказал... Have a nice day. Пошел, снял себе другую комнату. Понимаешь, дом. А дом-то твой, территория твоя, ты ее охраняешь. В духовном мире, родные, тот же самый принцип. Не хватай никогда территорию, которую ты не сможешь потом держать под охраной. Вы все со мной? Мы можем хапануть. Некоторые говорят, выходи, у тебя сейчас такие двери открыты. Я говорю, я никуда не хочу идти. Дайте мне укрепиться на том, что я имею. Вы все со мной? А Бог в свое время потихонечку будет расширять наши фланги. Помните, когда Иисус Навин пришел в обетованную землю, и сам Господь сказал Иисусу Навину, жалко, это место не открыло, оно мне сейчас вот пришло. Помните, Иисус Навин пришел в обетованную землю, и Господь сказал, я не отдам тебе всей земли. Помните, да? Он сказал, но шаг за шагом, земля за землей, метр за метром, село за село, город за городом, я буду давать тебе. Почему? Потому что он говорит, если вы займете все сейчас, то размножатся всякие шакалы, звери, всякие полевые, знаете, зараза, нечисть, и вы не сможете контролировать, они уничтожат вас. Другими словами, по мере вашего разрастания вы будете занимать территорию. Окей? Например, у меня 2 детей, мне всего лишь нужно 3-бедрумный дом, и это все, что я сейчас имею. Спальня для нас с женой, спальня для моего сына и спальня для моей дочки. Вы все со мной, да? Когда у меня 8 детей, 3-бедрумный дом недостаточно, ни по каким стандартам. Окей? Недостаточно, все ломиться будет по швам. Мне нужно или больше места, или мне нужно просто апартмент снимать в рент. Я имею в виду несколько юнитов, чтобы всех разместить детей. Если 12-15 детей, я видел, как 15 детей вмещаются в 3-бедрумном доме, это кошмар. Окей? Там кровать, где попало, матрас и одежда, там кошмар. Если приезжают, знаете, многодетные семьи, иногда в гости проезжаешь. Там такое делается. Сколько у вас детей? Даже посчитать невозможно. Сколько их бегает, с под кровати вылазят. Тот со шкафа, тот оттуда, тот с гаража. Ну сколько их? Понимаешь, там целая армия. Понимаете, и весь мой поинт в чем? Умение пользоваться ведением, то есть это иметь мудрость. Брать столько, сколько ты сможешь унести. Захватил. 100 человек, дай им ума, воспитай. Захватил ты свою домашнюю группу, да? Взял ты 2-3 человека, вложи свою душу в них. Ты увидишь, как они-то подражают тебе. Они-то учатся, и им нет кому учиться. Они подражают тебе, они будут смотреть на тебя. Или уже смотрят на тебя, окей? И некоторые говорят, у меня такая домашняя группа, ну просто кошмар. Это твое лицо. Вы все со мной? Это твое лицо. Если у тебя какие-то начинаются трещины, приколы начинаются, это просто ты не удержал фланг, окей? Или ты не стоял в войне, или ты не стоял, может быть, в проломе, или что-то мимо твоего. Я понимаю, что вещи будут мелькать там и сям, но когда уже конкретный пошел, знаете, как американцы говорят, дизастер, то здесь ты уже немножко пролетел, окей? Поэтому каждый из вас, да, держите вот эти вещи. Не хватайте, некоторые говорят, все, у меня ячейка 15 человек. Посмотрим через месяца 4. Сколько из них останется и что там будет действительно, окей? Потому что это непростое дело. Работа с людьми, это, наверное, одна из самых тяжелых работ. Бетон заливать, наверное, легче. залит бетон, никогда тебе, ну, не плюет на тебя и не спорит с тобой. Он просто ложится и застывает. Окей. Okay. И смотрите, умение пользоваться ведением, то есть системой. Знать систему, знать, как она действует, знать свое место в системе. Например, мне нужно написать письмо. Маленький пример, да? Мне нужно писать письмо. Просто посмотрите сейчас на меня очень внимательно. Мне нужно написать письмо. Я и вы, вот сейчас вы все сидите, держите ручки, держите тетрадку. Никто из вас даже не задумывается, что вы умеете писать. Вы все со мной? Вас просто научили с детства, вы взяли ручку, записали, и никто даже в голову себе не взял. О, я же пишу. Окей, буква А. Понимаешь? Б. Ой, как красиво. Но, такого нет. Я имею в виду, о чем я сейчас говорю? Никто из вас не задумался, как вы написали. Это идет автоматом. Почему? Потому что кто-то с вами провел давно-давно время, учил буквочки с наклоном вот так пишутся. Нет, за линию не вылазить, вот здесь надо писать. Буквочки вот так пишутся, вот большие буквы, прописные вот так, печатные вот так. И мы с вами знаем, как писать. Но мы не задумаемся. Это все, родные мои, то же самое, что я сейчас вам хочу объяснить. Умение пользоваться системой. Что это? Это умение писать. Есть ручка, есть «мне нужно написать письмо», то есть спасти души. Но без умения писать я не напишу никакого письма. Вы все со мной? Я буду сидеть, играться, ломать ее, кусать, там, кто чем занимается. Паста по рукам полезет. Знаешь, я имею в виду, я могу что угодно с этой ручкой делать, но... Она мне не даст никакой пользы, если я не умею ее правильно держать, правильно писать, понимать, знать буквы, алфавит, где ставить запятую, где ставить точку и так далее. Окей? То если ты этого элементарного не знаешь, ты ничего не напишешь. То же самое в этой системе, родные. Вы можете иметь огромный потенциал. Вы можете и иметь огромное, доброе, любящее сердце, как спасать людей. Но вы не умеете, вы не знаете системы. То есть, никто вас писать не научил. И ты будешь смотреть на этот чистый лист бумаги, будешь смотреть на эту ручку, и будешь иметь внутри себя огромный потенциал. Ты поэт. Внутри ты поэт, внутри ты писатель. Но если тебя не научить писать, и как правильно выражать свои мысли, весь твой талант уничтожен. Вы все со мной? Никто не может, ты не сможешь ничего, ты будешь, вот у меня вот столько много, вот, так пожалуйста, напиши мне, что ты имеешь в виду. Ну, ты понимаешь, я не знаю, как писать. О чем я говорю, родные, я говорю сейчас о системе. Именно о системе, когда ты имеешь огромное сердце спасать людей, ты хочешь, но у тебя нет просто навыка, основных вещей, как от поинта А дойти до поинта Б. И вот этот путь называется знание и умение, как пользоваться ведением. То есть, как пользоваться ручкой в написании письма. Ручка сама по себе, сейчас скажу, она не имеет никакого значения. Если ты не умеешь писать. Все за мной? Никакого значения, абсолютно. Но если ты умеешь писать, ты и палкой напишешь на песке, да, на земле. Я имею в виду, что это просто метод. Некоторые, я встречаю людей, просто настолько, знаете, иногда просто смешно смотреть, они просто поклоняются ручке, поклоняются таланту, поклоняются знанию, как писать. Они настолько просто, знаете, удовольствие получают от того, что они умеют писать, и ничего в своей жизни не пишут. Другой научился еле шкрябать. И уже смотришь, шкрябает, шкрябает, смотришь, спасенный человек, спасенный человек, спасенный человек. Самое главное, иди и делай. Окей? Смотрите, такая интересная вещь. Мне нравится про Давида и про Саула. Давайте откроем с вами Первое Царство, 16 глава, с 15 по 23 стих. Да, Первое Царство, 16 глава. С 15 по 23 стих. Первое Царство, 16 глава, с 15 по 23 стих. Смотрите, как интересно. Я сейчас вам один из моментов в жизни Давида вам просто покажу. Перед тем, как я прочитаю это, скажу вам, что талант Давида, то есть умение пользоваться инструментом музыкальным, открыл ему дорогу в палату царя. То же самое я вам честно скажу. Твой талант и твое знание то, как пользоваться системой, как молиться, как поститься, что такое группы, как они должны работать, зачем нужен энкаунтер, зачем нужен пост-энкаунтер, зачем нужна школа. Вот это все видение, когда оно у тебя в голове нарисуется, ты будешь четко знать, что происходит. Вы сами увидите, как сам наш Господь возьмет тебя как инструмент и начнет тобой писать. Окей? Я вам честно скажу, иногда я сам говорю, я только-только родился в этом видении. И у меня уже не хватает часов во дне, чтобы поговорить со всеми, помолиться со всеми, съездить ко всем в гости. Уже не хватает. Так я только-только начал идти в этом видении. Да, я его понял, да, я его съел, да, я живу этим. Но у меня уже нет. Представьте, что каждый из вас, я уверен, что и у вас уже конкретно люди, конкретно вы общаетесь с людьми, звонки получаете, объясняете людям. Вы уже чуть-чуточку, вы заметили, что вот это маленькое, вы схватили буквально крупинку, и вокруг вас уже собираются люди. Вас уже слушают люди. Вы понимаете, о чем я говорю? Насколько Бог жаждет, чтобы мы с вами знали. Ты только... Я видел когда-то один фильм, давно-давно, старый фильм. И когда там было, знаете, была беднота, это было давно еще, по-моему, 18-е столетие, и мало кто вообще писать, если кто умел писать, это был умный человек. Это школы не было, публичных школ, или их было мало, я точно не помню. Но и помню человек, и тот, кто умел писать, это был человек на высшем уровне. Он мог написать письмо, он мог что-то сделать, он мог послать. И вокруг этого человека, я смотрел в этом фильме, и показывали одну тюрьму. И там один единственный человек умел писать. И там все были сосредоточены именно на этом человеке, потому что он умел писать. Совсем немного, совсем, может быть, неграмотно, но он умел писать. И все люди просили его писать туда, писать туда, писать туда. О чем я говорю? Что когда ты научишься только чуть-чуточку, вы уже увидите, как вокруг вас начнут собираться люди. Вам опять начнут, откуда ни возьмись, раньше, год, полтора года назад, да кому я нужен был вообще? Ни звонка, ничего. Бедные родственники пригласят тебя на Thanksgiving, съешь эту турку и поедешь домой спать. Вот это все, все наше общение. На Крисмас там подарки друг другу подарили и разъехались по домам. Вся наша жизнь. И в воскресенье раз в неделю, в воскресенье, да, попадаешь раз в неделю, может быть, на служение, и то может быть реже. И вот это вся наша жизнь. Но тут чуть-чуточку соприкоснулся, и ты как будто попал в какой-то поток. И понесло, и понесло, и понесло. Самое главное, не обращайте внимания на отливы, родные мои. Всегда в нашей жизни будет прилив, всегда в нашей жизни будет отлив. Никогда не делайте решение во время отлива. Потому что что следующее идет? Прилив. Никогда. Сколько я увидел людей, которые шли, когда прилив был. И как только маленькое обмельчение пошло, чуть-чуточку Бог просто начал испытывать и проверять. Это его дело, это его церковь, это его энкаунтер, это вообще все его. Я вообще здесь не по своей воле, я этого не придумывал и придумать даже и не мог. Я смотрю, как люди бам-бам-бам-бам теряют свое призвание, теряют свое место. Чуть-чуточку не дождались, чуть-чуточку не дотерпели. Потому что пошел следующий уровень. И смотрите, давайте прочитаем это место. Очень интересное место, как талант Давида, его навык к вещам открыл ему дорогу. «И сказали слуги Саулову, ему, то есть Саулу, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». То есть, если помазанный человек играет на помазанном инструменте, приходит помазание, бесы выходят. Вы уже сами знаете, как играет во время того, как играет помазанная музыка. Вы чувствуете, как даже вы сами получаете прорыв. Окей. И смотрите, 17 стих. «И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека хорошего играющего и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иессея Вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и последний момент, и Господь с ним». Родные мои, вот здесь, помню, у меня там целая тема была. Никогда не открывай для себя двери. Вы все со мной? Еще раз повторю. когда у тебя есть талант, и ты действительно избран Богом, о тебе будут говорить и за тобой пошлют. И твое место, запомните, кроме тебя никто не способен будет занять. Вы все здесь? Если с тобой кто-то соревнуется еще, сразу скажу, это не ваше место. Если к тобой кто-то еще тягается и говорит, это все мелочи. Когда ты займешь свое место, никто не захочет быть на твоем месте. Потому что оно настолько твое, что никто не сможет стать твоей копией. Другими словами, когда Бог выведет тебя на служение, никто не сможет сдвинуть тебя назад. Окей? Никогда не открывай для себя двери. Если эти двери... Сидит Давид. Что Давид делал в это время, когда слуги Саулов говорили, он спокойно пас себе овечек, он знаете, что делал? Он держал ту территорию, которая была дана ему. Вы все со мной. Он не бежал, не хватался, он не бежал, не прыгал ни на свое, хватал какие-то вещи. Он просто наслаждался тем, что он имел на данный момент. И потом приходит вызов от царя. Приходят слуги и говорят, Давид, царь хочет видеть тебя. Давид говорит, хорошо. И как только он перешагнул на эту следующую ступень, его уже никто назад в пастухи затянуть не смог. Да, там были гонения, но он был известным. Давид уже был Давидом. Вы все за мной. Я имею в виду, он уже перешагнул эту паству. И каждый шаг, который он делал в сторону, он становился сильнее, он становился известнее, он становился лучше и он становился помазаннее. Потому что Господь написано с ним. Господь с ним. 18, еще раз прочитаю, мне очень нравится этот стих. «Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иессея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Иессею и сказал, пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». Знаете, Саул знал, где Давид находится. «Который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. Смотрите, интересный момент. Давид уже раньше был помазан в цари, но он ни в коем случае не прыгнул не на свою территорию. Вы все здесь? Он бы мог сказать, так, все мужики, на колени, а то в немилость попадете. Потом попозже я вам всем докажу. Понимаешь, такого не было. Иногда люди только получают пророчество, сразу себе погоны, ляп, ляп. А до погонов, может, еще 10 лет, 5 лет. И ты взял, пролетел. И потом вместо 5 лет, 10 лет. Потому что ты потерял то, что даже, если ты успокоился, то в свое время. А так взял, ты даже разорвал отношения, порвал с теми, кто, может быть, помог бы тебе выйти дальше. А ты взял с ними и оборвал все отношения. Сколько я вижу таких ошибок, знаете, человек только получает слово от Бога, только закончил школу библейскую, только съездил куда-то на миссионерство и приезжает тут все, к нему не подъедешь ни на чем. Я встречал таких людей, настолько тяжело общаться. Только где-то чуть-чуточку, знаете, понюхал служение и уже недоступным стал. Думаю, Боже, что будет дальше с такого служителя? Окей. Доступность. Доступность это есть вообще... Как вам скажу, это есть возраст. Только младенцы недоступны. Взрослый духовный человек, он доступен для всех. Смотрите, и взял Иессей осла с хлебом и мех с вином, и одного козленка, и послал Давида с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним. И очень понравился ему. Смотрите, он так хорошо играл, что сделался, написано, его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, пусть Давид служит при мне. Другими словами, я взял его на чуть-чуть, на короткое время, но он настолько хорошо делает свое дело, что я хочу его оставить при себе. Смотрите, как классно. Смотрите, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. То есть, о чем я сейчас говорю? Знание, умение пользоваться ведением. Другими словами, если бы Давид не был человеком, который ходит с Богом. Ты скажешь, это все мелочи. Вот эти все дудки, вот играю я тут, сижу на этой гитаре, вот играю я тут сейчас на клавиш, вот играю там, родные мои. Я сейчас сижу тут в этой школе, кому оно все нужно? О-о-о-о-о! О! Сидит Давид, думает, ну что, ну дую эту дудку. Играю на этих куслях, да, там, брынь. Кому оно нужно все это? Вся моя аудитория только бекает. Все за мной. Бе-е-е-е-е. Окей? Вся моя аудитория ходит только по колено, мохнатая и не понимает ничего. Может быть, твоя аудитория только бекает сейчас, родные мои. Не разочаровывайтесь. Вы понимаете, родные мои, что Давид не сказал, он не сломал дудку и сказал, дудки всем вам, я пошел. Понимаешь? Нет. Он не оставил это, он не бросил свое дело. Он был верен в малом. Все со мной. И вот этот маленький талант, кажется незначительный, умение играть. Умение играть, умение слушать. Может быть, это талант, умение слушать, умение учиться, умение понимать, умение вникнуть в человека, умение молиться. Какой бы талант у тебя ни был, именно этот талант, развивай его. И это будет маленькая ступень к твоему большому будущему. Тебе кажется, ну кому оно нужно? И вот этот маленький незначительный талантишка Давида, умение играть на гуслях. Кому? Овцам? Но он играл. Во-первых, он любил это дело. Во-вторых, он это делал для кого? Для него. Он делал для него. И поэтому, родные, никогда не разочаровывайтесь. Думаешь, кому я это делаю? Кому я вот это сижу, пишу, молюсь? Родные мои, пишите, молитесь, делайте, звоните, вникайте, слушайте. И этот маленький талант, он будет подножкой для тебя, чтобы взять твое призвание. Если бы Давид не имел вот этого маленького таланта, он бы никогда не оказался во дворце Саула. Вы все со мной? Никогда! Он бы сказал, вот когда придут за мной, тогда и придут. А до тех пор батяня сам пасет их овец. Я буду здесь лежать. Вот палатка моя здесь. Если кому что-то надо, называть меня только на «вы». Потому что царь с помазанием. Если у кого-то есть проблемы, к Самуилу. Божьему пророку. Он вам скажет, кто я. Окей. Окей, третий пункт. Третий пункт. Полное послушание водительству Святого Духа. Полное послушание водительству Святого Духа. О чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что люди многие снимают, вот как было вот в Колумбии, в Боготе. Вот я до точности, вот так, как он делал вот с этими, знаете, с мексиканцами, так, как он там делает сейчас, да, вот мы будем точно так делать. Родные мои, русские, это не мексиканцы, окей? С ними так само не пойдет. Сразу скажу, у Янги Чо, одна из самых больших церквей в мире, вы знаете, она насчитывает около миллиона. Но этот человек насаждал церкви везде. И он говорил людям работать по его системе. И в бывшем Советском Союзе нет ни одной успешной церкви пастора Янги Чо. Человек огромный, помазанный, ни одной церкви нет. Кто знает в Советском Союзе огромную церковь Янги Чо? Никто. Кто-нибудь, может, мне скажет? Там их есть, кстати, много. Но они насчитывают буквально маленькие группки людей. Ни одной церкви даже 200 человек не насчитывает. Даже 150 не насчитывает ни одной церкви. Знаете почему? Потому что русские люди – это не корейцы. Окей? И их нельзя кормить тем же самыми вещами, которых Янги Чо кормит своих корейцев. Он получил откровение для Кореи. Мы можем с вами взять систему. Вы все со мной? Мы можем взять с вами ведение. Но все мелочи, аспекты, направления, время, как мы этого достигаем, методы достижения будут всегда другие. Вы все со мной? Я имею в виду, что полное послушание водительству Святого Духа, это говорит о том, что мы не можем снимать копии, потому что копия никогда не будет работать. Ты должен получить, да, мы можем взять ведение как основной скелет, знать спасение, укрепление, научение и отпустить людей. Мы знаем эти четыре ступени, по которым мы работаем. И кто-то из вас находится в какой-то из четырех. Окей? И мы знаем, но мы не можем двигаться точно-точно, слово в слово. Даже сам Сизер говорит об этом. Он говорит, ни в коем случае не берите и не передирайте один в один то, что я делаю, то, что я говорю. Потому что в каждом из вашей нации, говорит, будут свои нюансы. И поэтому, когда церковь открывается в Калифорнии с русскими, бам, взрыв. Я знаю американские церкви, которые взяли это ведение, бабах, взорвалось. Я знаю, люди во Флориде, мексиканцы, потом в Боготе, все берут. И знаете, почему это ведение работает и настолько быстро распространяется? Потому что никто не снимает точной копии. Все берут просто принцип, но сами действия и достижения этих вещей разные. Поэтому нам нужно с вами адаптироваться, окей? Адаптироваться. Смотрите. Израиль и ковчег. Сейчас я вам объясню такой интересный момент. Когда Израиль... Помните эту историю? Их несколько в Библии. Когда Израиль думал, что вот сейчас мы возьмем ковчег, и значит будет полная победа. Ну, с нами же ковчег, помните, да? А тут бабах и ку-ку, понимаешь? И с нами вроде и ковчег был, а Господа с нами нету. Другими словами, они взяли с собой, знаете как, систему и решили скопировать своих отцов, у которых же был же ковчег, и они что, победили? И они тут схватили ковчег, и даже враги бедные легли на землю, и говорят, ох, ничего себе, если ковчег с ними, то нам хана. Окей? А там, оказывается, не хана, они перебили всех израильтян и ковчег забрали. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что они должны были искать не ковчег, а Бога, помазание, Дух Святой. Потому что их отцы, перед тем, как взять ковчег, они постились и молились. И им Господь сказал, возьмите ковчег и выйдите. А они сказали, окей, мы скопируем. Схватили ковчег, бабах, и ничего не происходит. Прочитаем. Давайте записывайте место. Первое царство, 4 глава. Я буду спешить. Боже. Первая глава. Первое царство, 4 глава, с 4 по 11 стих. Первое царство, 4 глава, с 4 по 11 стих. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И при ковчеге завета Божия были два сына Илиевы, Офни и Финеес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний, и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. И сказали, горе нам, ибо не бывало такого подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как и они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. И каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое. И пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеес, умерли». То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что они взяли и скопировали своих отцов, которые шли по системе, но не спросили Бога. И вся система накрылась. 30 тысяч умерли, и это значит, 30 тысяч осталось жен, и минимум 30 тысяч детей осталось без отцов. То есть, было поражение страшное в стане Израилевом, и ковчег Божий был забран. Полное послушание водительству Святого Духа. Мы с вами можем взять принципы и систему G12, но мы не имеем права копировать пастора Сизера, церковь Колумбии. Бог нам откроет наш путь для достижения нашей нации. Вы все со мной здесь? Бог нам даст наш принцип, наш путь для достижения нашей нации. Никто нам не может объяснить. Кореец не может сюда приехать к нам и рассказать, как работать с русскими. Что они любят кушать, куда они любят ходить, о чем они любят говорить. Невозможно. То же самое, как и я поеду в Корею сейчас и скажу, я знаю, что вам надо. Это глупость. Я ничего не знаю. Окей? Четвертый принцип пишите. Буду спешить. Четвертый принцип пишите. Передавать и делиться ведением с другими. То есть просто напишите «передавать ведение». Передавать ведение. Передавать и делиться ведением с другими. Сразу скажу. что вы здесь все сидите только потому, что вы услышали кого-то, говорящим о ведении, о Боге и о движении Святого Духа. Все со мной здесь? Вы не упали с неба и сказали: «Окей, я хочу просто вот сюда попасть, а что-то у вас тут происходит». Таких не было. Все вы здесь, потому что кто-то когда-то позвонил, сказал, и вы пришли сюда, и вы, потому что кто-то с вами сел и поговорил. Вы услышали, вы увидели, вы вникнули, потому что кто-то потратил на вас свое время, не так ли? И так же самое я. Кто-то тратил на меня свое время, объяснял мне принципы, пытался объяснить мне. Я обычно такой человек, что мне долго не надо объяснять. Если я вижу, что это мое, я набираю весь этот материал, и я съедаю это все сам, и потом я делаю мой вывод, знаешь. И когда я съел вот это, я сказал: «О-о-о-о-о». Мне настолько понравилось. Я думаю: ничего себе. Ко мне присоединяются только те люди, с которыми я делюсь ведением. Поэтому если кто-то предназначен Богом идти со мною, у него в сердце откликнется то же самое ведение. Вы все со мной? Например, когда ты будешь делиться этим ведением, и ты будешь говорить о домашних группах, ты будешь говорить о завоевании нашей нации, ты будешь говорить о том, что невозможно одному пастору завоевать всю нацию. Каждый из нас должен взять на себя часть, стать служителем. Не просто стать где-то, знаете, промокашкой чьей-то. Действительно стать служителем, который станет, займет свое место. Он выучит систему, будет вести за собой людей. Окей? Окей, времечко уже поджимает. И таким образом он будет вести за собой людей. Я имею в виду люди, которые конкретно возьмут на себя ответственность. И поэтому делитесь ведением, передавайте ведение. Потому что вы не знаете, а вдруг кто-то... У нас, я могу честно говорю, некоторые люди говорят: «О, те не откликнутся, те не...» У нас в церкви собраны все. От самых молодых до людей пожилого возраста. Почему? Потому что в их духе откликнулось это ведение, окей? И поэтому мы с вами не можем решать, кому говорить о ведении, а кому не говорить о ведении. Все за мной. Говори о ведении. Чувствуешь открытое место? Конечно, не бросай святыню. Если ты видишь, не принимается. Нет. Но если ты видишь, тебя зовут, приди. Виталий мне рассказывает постоянно, говорит: постоянно зовут, постоянно приди, поговори. Им интересно, их там раздирает, что происходит. Я говорю: слава Богу, иди, делись, делай. То же самое и вас. Если у вас есть какая-то открытая дверь, бегите в нее. Потому что завтра, может быть, этой двери уже не быть. Все понимают. Просто закроется она и скажет: все, этого человека видеть не хочу. Мне эта дверь не открылась. Почему-то она тебе открылась. Окей? Значит, ты человек, который донесешь до них что-то. Мне эта дверь не открыта. Мне другая дверь открыта. И поэтому делитесь ведением. Это очень важно. Это четвертая ступень. Не хочу ее... Знаете, ну, можно много говорить, но я думаю, вы поняли, очень сжато. Амос. Запишите место из Священного Писания. Амос, 3 глава, 3 стих. Амос, 3 глава, 3 стих. Написано: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть, перед тем, как мы начали с вами идти вместе, мы все с вами сговорились, окей? Может быть, мы сговорились, может, ты услышал что-то, может, кто-то посидел, поговорил. Другими словами, мы все с вами сейчас в одном. Почему? Потому что мы сговорились. Мы сошлись, мы поняли, мы знаем наше сердце друг друга, мы знаем, что мы хотим достичь этого, мы хотим достать наше поколение, наш возраст, в котором мы находимся, наши семьи, наших друзей. Поэтому пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Амос 3 глава, 3 стих. И пятое, запишите, буду очень быстренько. Пятое. Всегда делай анализ ведения. Анализ ведения. Один из очень важных аспектов тоже. Еще одно направление, очень важное направление. Всегда делай анализ ведения. Садовники всегда судят о дереве по их плодам. Я знаю, что это такое, потому что я рос среди большого сада, черешни, яблоки, груши, разные вещи. И там очень много там продавали и так далее. Я просто... У нас на Украине был большой сад. Я уверен, что многие... которые имели свои дома, свои участки какие-то, у всех был сад. И, может, как в каком-то образе, может, не в большом, но в маленьком. И все садовники знают, что по плодам, плоды по плодам не узнаются. Дерево узнается по плодам. Amen? И поэтому, смотрите, когда садовник, смотрите, если плод маленький или плохой на вкус, кислый какой-то, да, какой-то уродливый, или их мало совсем, чуть-чуть там, чуть-чуть тут, там у винограда или вишен, и ты видишь, оно какое-то все больное, да, то это проблема не плода, это проблема дерева. Вы все со мной, да? Это все знают, это садовники, все, которые занимаются, все знают, что это не плод виноват в том, что плод такой. Вот дерево хорошее, а плод вот противный такой, вот плохой вырос и все. Понимаете? Нет такого. Это значит, дереву что-то не хватает. Амин? Смешно, может. Ну, так оно есть. Я имею в виду, дереву что-то не хватает. Окей? Значит, ему не хватает или удобрения, или не хватает влажности, или нет, почва неправильная, или, может быть, разные-разные факторы влияют на плод. Окей? Okay. Хорошо. Матфея, запишите Матфея 7 глава, 16 стих, 16 по 20 стих. Матфея 7 глава, с 16 по 20 стих. Смотрите, что здесь написано. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград и с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, и худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, приносящее, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». То есть, тот, что не работает в служении или в домашней группе, это метод, который мы называем, метод, которым мы работаем, проб и ошибок. Всегда делайте анализ. Знаете, откуда рождается религия? Религия рождается именно отсюда. Когда мы берем какую-то систему, перестаем ее анализировать. Почему это делается? Когда мы с вами не анализируем вещи, не анализируем факты, не анализируем нашу домашнюю группу, не анализируем, мы с вами придем в крах. Почему? Потому что все, что не анализируется, если дерево не окапывается, дерево не удобряется, и оно действительно, ты не ухаживаешь за деревом, оно никогда не будет приносить плод. Люди так и попадают в религию, в страшнейшую религию. Почему? Потому что они взяли систему, система, которая не работает, не движется, не приносит плоды, но наши батьки так робили, и мы помрем, но не отпустимо. Понимаешь? И вот люди, которые действительно вот как, это наши родители так делали, нам так говорили, ты бросаешь веру. Какую веру? Веры-то и нет никакой. Вера имеет плоды. Все со мной? Вера познается по плодам, Иаков говорит. Покажи мне плоды. А, это у тебя плод? Вся твоя семья в мире? И ты мне говоришь об Иисусе? Вы понимаете, о чем я говорю? И вот такие служители стоят, которые не могут успокоить своих собственных детей, которые сидят по тюрьмам, уничтожают, насилуют, грабят. И он сидит за кафедрой и учит. Позор, слезь с кафедры, стань на колени и начни молиться, чтобы твоя семья хотя бы тебя уважать начала и слушать. А потом уже будешь учить других людей, как жить. И поэтому нам нельзя с вами прыгать какую-то вещь всегда. Что-то не работает — меняй. Что-то не работает — молись. Что-то не работает — поворачивай. Не бери эту систему и говори, вот так будет, если вам вот только два пути. My way или highway. Понимаешь? Или вот по-моему, или едь по фривею, по свою дорогу. Нет. Такого не может быть. Ты должен быть очень мягким, аккуратным. Смотри, что, где, как, куда. Если что-то не работает, обрежь. Если эта ветка идет не туда, отсеки. Прибавь что-то, добавь, убавь что-то. Я имею в виду, это метод проб и ошибок. Никогда не думай, что если что-то не получилось, это проблема. Если что-то не получилось, это для тебя, значит, есть возможность сделать это лучше. Окей? Без ведения мы обречены. Последнее место, и мы с вами заканчиваем. Осия 4.6. Нет, это тот же самый пункт. Анализ ведения. Без ведения мы с вами обречены. Осия 4.6. Написано, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия передо мною. Так как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. То есть, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. То есть, люди не знают, люди не понимают, люди не имеют ведения. Сразу скажу вам, что ведение, без ведения, без цели, мы с вами обречены как личность, как церковь, как домашние группы и как в целом организм Иисуса Христа. Мы с вами обречены. И поэтому я думаю, что, конечно, два последних пункта, я хотел бы немножко больше остановиться на них, но за исключением, за того, что у нас не хватает времени, пусть так будет.